Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Ну и, как обычно, разберем подробнее некоторые из моментов, ключевых к текущей минуте. В МИД Армении назвали единственный путь решения проблемы Карабаха. Конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках Минской группы ОБСЕ, формат имеющего международный мандат.
Да, и также в армянском дипведомстве добавили, что Армения поддерживает безоговорочное выполнение договоренности о прекращении огня от 10-18 октября, которые, я напомню, были согласованы при как раз вот содействии лидеров стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Между тем, в Турции допустили отправку войск в Карабах по просьбе Азербайджана. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Актай. И он, кстати, напомнил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган говорил об этом с первого дня военных столкновений в регионе. И вот информация, можно сказать, вот последних минут. В Госдуме, кстати, заявили о возможной десантной операции России из-за Карабаха. Этого не исключил депутат Константин Затулин. Он в интервью СМИ перечислил варианты реакции России на развитие ситуации в Нагорном Карабахе. Правда, признался, что не уверен насчет того, каким образом должна поступить Москва, но вот назвал несколько предполагаемых вариантов, среди которых и та самая десантная операция в Армении.
Очень зря такое интервью, конечно, было дано, потому что, естественно, из него вычленят десантную операцию, естественно, растрезвонит только ее. При том, что все прекрасно понимают, что ситуацию нужно очень мягко, очень корректно к ней относиться.
И осторожно,
Естественно, и тем более. А теперь в итоге из этого интервью заголовок вот только такой можно сделать. Я уверен, все сделали именно такой. Давайте посмотрим, как может действительно развиваться ситуация, потому что вот это противостояние на уровне идей, оно действительно кажется сейчас безвыходным. И к нашей беседе подключается политолог, экономист Александр Дудчак. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр Васильевич, ну вот вы слышали, да, заявление депутата Константина Затулина. Он заявил о возможной десантной операции России из-за Карабаха. Вообще, насколько это вероятно и какой может быть реакция Анкары и Баку?
Ну, действительно, в первую очередь, именно это и будет озвучено и на Западе. И раструбят, что Россия собирается решать проблему военным путем. Хотя Россия и Константин Федорович выступают в первую очередь за мирное решение этой проблемы. Но мы видим, что Турция прекрасно понимает, что серьезного какого-то давления со стороны Запада она не встретит. И получается, и прекрасно понимает, что и Россия бы не хотела бы военного решения этой проблемы. И, к сожалению, нет границ наземных с Арменией. И вмешательство, скажем, в конфликт, который идет на территории Карабаха, территория, частично признанная государственной, наверное, так можно назвать, которая, ну, Россия и АДКБ не обязаны защищать, потому что это не территория Армении, не официально признана. То есть очень много проблем, которые мешают, полноценно вмешаться в решение проблемы. А Турция действует в соответствии со своими политическими интересами. Понятно, что это не инициатива была Азербайджана таким образом решать эту проблему, что вдохновитель это Турция и различные там эти все форматы переговорные, в которых участвуют Германия, Франция, Соединенные Штаты. Это больше, скажем так, болтовня западных партнеров. Они не слишком заинтересованы в том, чтобы там наступил мир. Наоборот, даже интересно, чтобы Турция вела какую-то там войну, чтобы было на международной арене больше сторонников там Германии и Франции, скажем, и больше противников в Турции. В общем-то, была бы такая поддержка общественного мнения в отношении, скажем, осуждения действий Турции. Так что ситуация действительно очень непростая, и в затяжной вооруженный конфликт самостоятельно Армения вряд ли может выдержать, тем более что после таких заявлений, которые делает турецкая сторона. Они говорят, что по первой же просьбе руководства Азербайджана они согласны поддержать полномасштабно вмешаться в этот конфликт. Ну, понятно, что когда Турция...
Ну, отправить
решит,
войска,
что...
да, Анкара может отправить войска в Нагорный Карабах.
Да, ну, получается, что как только Турция решит, что уже пора вводить войска, то и открыто действовать на территории Карабаха, вот тогда и будет заявление Азербайджана. Понятно, что здесь Азербайджан совершенно не самостоятельный игрок, у которого за спиной стоит достаточно мощное государство в экономическом плане и в военном. Ну,
так что... А почему вот до этого Азербайджан не просил помощи у Анкары, в том числе вот с отправкой войск в Нагорный Карабах, или пока он справляется своими силами, так можно сказать?
Да, они просто изображают то, что это азербайджанская инициатива, что Азербайджан самостоятельно решает свои проблемы, защищает якобы свои интересы, но понятно, что это все до времени, и если им не удалось решить там, каким-то блицкригом эту проблему, Карабах оказал серьезное сопротивление, ну, наверное, это был такой план Б изначально, если будет затяжной конфликт, то Турция тогда вмешается, и вот мы это сейчас видим, потому что в любом случае это не... Начало всего этого конфликта не могло не быть не просто согласовано с Анкарой, а оно скорее было разработано и подготовлено турками.
Александр Васильевич, буквально вкратце, наверное, так сказать, подытоживая эту ситуацию. Международное это какое-нибудь решение участия здесь возможно, уместно, потому что вот сейчас чуть чаще начинают как-то упоминать в качестве, возможно, единственного авторитетного органа, международного органа, это вот эту Минскую группу ОБСЕ. Но вот так, если посмотреть, как ситуация развивается, кто-то действительно может сблизить позиции Армении и Азербайджана так, чтобы они, ну, по крайней мере, могли поставить подписи под одним документом, и там уж второе дело, что в этом документе будет написано?
Ну, вероятно, стоит обсудить возможность вхождения в миротворческого контингента, который бы стал бы на линии разграничения.
Так Алиев отверг же это. Он сказал, что время для переговоров о размещении в Карабахе миротворцев еще не настало.
Ну, зато настало время для вмешательства Турции и ввода турецких войск. Вот когда они, турки, ведут свои войска, тогда уж точно будет не время. Будет уже слишком поздно обсуждать введение миротворцев. Сейчас могла бы как раз мировая, так называемая, общественность и западные партнеры поучаствовать хотя бы в том, чтобы остановить эскалацию вооруженного конфликта и обсудить вопросы введения миротворцев и не доведения вообще ситуации до полномасштабных боевых действий с участием еще и турецких вооруженных сил. Хотя они там и так там участвуют, и беспилотники, и специалисты, и инструкторы, и спецназ, вероятно. И, в общем-то, и так они уже достаточно серьезно влезли в этот конфликт.
Александр Васильевич, на секунду буквально перебью вас. Нашим слушателям напомню, что за тем, как развиваются события, за различными мнениями, которые высказываются в отношении ситуации на Нагорном Карабахе, с этим совсем можно ознакомиться у нас на сайте radiosputnik.ru. Давайте продолжим. В зоне доступа нацразведка США обвинила Россию и Иран в получении данных об американских избирателях. Ну и теперь Москва и Тегеран могут якобы вносить сумятицу и сеять хаос.
Да, по словам главы нацразведки США Джона Рэдклиффа, Иран уже рассылает американцам разжигающие мейлы, это вот дословная цитата, с целью вызвать в стране беспорядки и навредить президенту Дональду Трампу. И, кроме того, Тегеран, как опять же считает глава спецслужбы, стал распространять видеоролик с недостоверной информацией о механизме удаленного голосования по почте. И это, по мнению Рэдклиффа, делается для того, чтобы сделать голосование уязвимым для манипуляции из-за рубежа. Я буквально вот пару напомню, вот коротко, что Трамп не один раз заявлял о том, что при... таком вот масштабном голосовании по почте, которое, кстати, предлагали демократы, итоги выборов могут быть сфальсифицированы, а само голосование станет вот как раз уязвимым для вмешательства из-за границы. Правда, вот каких-то доказательств глава Белого дома не привел.
Давайте к вот этим все-таки хакерским делам, к вмешательствам, потому что, да, у Трампа Твиттер вот этими антипочтовыми вещами забит уже достаточно давно. Александр Васильевич, дежурное, понятное, привычное заявление, что-то новое появилось, вот, ну, Россия, Иран, понятно, почему-то про Китай с Северной Кореей забыли, но, возможно, козырь держит, не знаю, на следующую неделю.
Ну, вообще удивительно, конечно, американцы такие нежные души, у которых сердцебиение зависит от того, что они получают по почте. Прям начинают нервничать и пугаться, и голосовать, прям вот как они будут голосовать. Неужели таким-то образом может повлиять на голосование, даже если поверить в эту чушь, которую они там несут. Потому что действительно, изобретение вот это, демократов по поводу голосования по почте, судя по всему, дает возможность для определенных фальсификаций. Причем здесь Россия, причем здесь базы данных, информация, какие-то электронных ящиков, через которые можно что-то рассылать, и возможность сбора информации. Ну, извините, если уж сравнивать, по-моему, Facebook имеет возможность сбора данных российских граждан в гораздо больших масштабах, чем вот результаты о сборе данных через что. И как они вообще, как они механизмы хотя бы рассказали. Они так просто вбрасывают в информационное пространство какой-то очередной факт, не особо заботьтесь о том, чтобы его детализировать, объяснить и доказать, а вы уж там сами разбираетесь, доказываете, что вы не виноваты. В общем, такая традиционная позиция по этому вопросу американских партнеров, когда они просто в чем-то обвиняют, не совсем, совершенно вернее, не заботьтесь о том, как это выглядит в действительности и как это можно вообще объяснить какими-то реальными фактами, но вы уж давайте сами, вы сами придумайте, где вы там виновны, где не виновны. Конечно, это очередная чушь, но на которую не стоило бы обращать внимание, но вот, приходится об этом говорить, и если не оправдываться, то, не знаю, там, опровергать, в общем-то, как-то надо на нее реагировать, хотя хотелось бы, чтобы вообще никак бы не реагировали на это.
Ну, а вообще, вот такие заявления Рэдклиффа, да, как их расценивать? Он ведь считается человеком Трампа, и всем известно, что он выступал против расследования Мюллера, отвергая вообще любое вмешательство России в выборы США в 2016 году. Сейчас он изменил позицию, получается, да, с чем это связано?
Ну, сейчас Соединенные Штаты говорят о том, что действительно что вмешательства России в выборы не было, но у них уже настолько въелось в сознание, что вмешательство России и вообще, что Россия должна быть в чем-то виновна по определению, просто потому что она существует, и потому что у американцев есть какие-то там внутренние проблемы, которые они пытаются решать, но объясняя это внешним фактором. И вот то, что сейчас происходит, просто это как бы заданная такая, к сожалению, такая дорожка протоптанная, по которой даже сторонники Трампа не могут свернуть, потому что скажут, да, вот видите, они отрицают вмешательство России, значит, такие вот они с Россией каким-то образом завязаны и значит, выступают против там, американской демократии. Вообще, конечно, это все...
Это может, это вообще как-то не связано ни с Тегераном, ни с Москвой, да, а это такая внутриполитическая проблема. Скажем, если Трамп получит больше голосов по почте, то всегда у Байдена как бы будет козырь в руках,
да, он скажет, что... Да, по почте больше голосов.
Нет, да.
Вспоминается высказывание, я его периодически припоминаю. Нет, не в этом дело. Майкл Мур, режиссер, вот тот самый резонансный американский, 4 года назад сказал, что если бы американцы могли голосовать при помощи смартфонов, при помощи PlayStation, при помощи игровых приставок, при помощи Netflix, Hulu и прочих таких вещей, которыми влечены они, то исход бы выборов, скорее всего, был бы иной. Просто потому, что к традиционной форме голосования больше тогда склонились именно сторонники Трампа. Александр Васильевич, в завершение, буквально вкратце, есть комментарий со стороны Ирана, который, естественно, опровергает все это обвинение, уточняет о том, что никакой заинтересованности нет, о том, что все обвинения абсурдны. Но параллельно, вот практически 7 часов назад, сужу по Фейсбуку, Генеральное консульство России в Нью-Йорке публикует информацию о том, что задержан гражданин России, он был единственным в списке Минюста США, в составе международной преступной группы по обвинению в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Это я вот процитировал непосредственно само сообщение. Александр Васильевич, вот как этот момент, опять же, что-то двигает, что-то меняет, учитывая, что ранее, еще в марте, Лавров-то Помпео предупреждал, официально призывал, даже не предупреждал, призывал освобождать российских граждан, находящихся в американских тюрьмах, то есть вот к этому моменту дополнительное внимание, аресты, задержание российских граждан в США.
Ну, наверное, до тех пор, пока Россия не будет арестовывать в ответ, как делают, допустим, китайские товарищи, граждан Соединенных Штатов, я думаю, предлогов тоже можно было бы найти, они будут продолжать свою пагубную практику. Просто они создают и дополнительный образ врага вообще такими обвинениями, такими арестами. Запретить там экспорт техники, ну, знаете, это что-то вообще совершенно из времен холодной войны 70-х годов. Ну, и каждая сторона, и что демократы, что республиканцы пытаются найти себе дополнительные аргументы в случае объяснения, там, в случае проигрыша на выборах, для того, чтобы можно было объяснить это дополнительно вот еще фактором России, таким традиционным. Но это действительно это совершенно безобразие, когда американцы в третьих странах фактически воруют граждан других государств, России в том числе, и осуждают по своим законам, распространяя свои законы на всю планету. Это совершенно несовместимо со здравым смыслом и с международным правом ситуация. Очень хочется, чтобы адекватно на нее реагировали и применяли совершенно зеркально. Это не, даже не асимметричные какие-то там шаги, а просто действовали зеркально. Я думаю, что и американские граждане не без греха, и пусть бы тоже посидели где-нибудь у нас.
Но если такие шаги предпринимать только по серьезным, существенным и, естественно, ну как это сказать, реальным обвинениям, а не каким-то примерным, о которых там сообщается. Александр Васильевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Политолог и экономист Александр Дудчак в эфире «Радио Спутник». А мы продолжим. Глава центра Гамалеи сравнил эффективность вакцины лекарств от коронавируса. По словам Александра Гинзбурга, таблетки никогда не станут альтернативой прививке.
Да, ученый пояснил, что медикаменты – это всего лишь средство профилактики, которое работает на разных стадиях инфекционного процесса, и, соответственно, лекарства и вакцина могут исключительно только дополнять друг друга. То есть это разные вещи, по сути.
То есть то, что мы, в принципе, раньше-то знали. Другое дело, что порой вот действительно слушаешь серьезных, профессиональных, опытных врачей и думаешь, почему они должны повторять такие, ну, примитивные, простейшие вещи – вакцина, чтобы не заразиться. Лекарство, если заразился уже.
Нет, просто, надо. Леш, надо просто повторять. Сейчас надо нет такого, скажем, ну, суперэффективного какого-то лекарства от коронавирусной инфекции. Да, вот в отличие от вакцины, вакцина тоже еще не готова, в общем-то, что касается российской вакцины. Да, она проходит там третий этап клинических испытаний. И, кстати, вот Александр Гинзбург также сказал, что ситуация вот с коронавирусной инфекцией все может измениться, вот когда будут получены моноклональные антитела в виде вот как раз лекарственного препарата против этого вируса. Но вот пока этого нет. Что касается вакцин, я напомню, что в России уже зарегистрировано две вакцины против COVID. Первая разработана центром имени Гамалеи, получила название «Спутник Ви». И вторая вакцина «Эпивак Корона» от центра «Вектор». Она была зарегистрирована вот совсем недавно, в октябре. И сейчас вот вакцина «Спутник Ви», как я уже сказала, проходит третий этап клинических испытаний, так же, как и оксфордская вакцина «AstraZeneca», но не исключено, что эти испытания будут приостановлены, так как в Бразилии умер участник вот этих исследований.
Еще одно заболевание. Просто дело в том, что как раз одна из вакцин,
заболевание,
правда,
другая. Заболевание, он умер?
Нет, это да, ну, по причине, по какой-то, естественно. Дело в том, что вот периодически стали приходить как-то достаточно часто сообщения о том, что некоторые проблемы возникают. Про смерти, к счастью, раньше не было, это, увы,
это первый случай.
Случай, да.
Первый случай,
но
да.
Вот когда звучит, разработка приостановлена по причине выявления необъясненного, необъяснимого заболевания, звучит не менее неприятно, конечно.
Нет, вот сейчас я, что касается AstraZeneca, приостановлены дважды, кстати, были испытания вот этой вакцины, и там были объяснения. В первый раз в июле, когда у одного из участников обнаружили рассеянный склероз, а вот во второй раз в сентябре, после того, как у добровольца диагностировали поперечный миелит, это довольно редкое воспалительное заболевание спинного мозга, которое часто вызывает вот как раз вирусные инфекции. То есть все-таки объяснения давались. А что касается вот бразильского добровольца, который умер, то, кстати, довольно молодой человек, 28 лет, это врач. Умер он, кстати, 15 октября. Причиной смерти стали осложнения из-за ковид, но вот сообщается, что в ходе испытаний доброволец получил не дозу вакцины, а плацебо.
Ох, вот даже так.
Об этом пишут бразильские СМИ, но надо сказать, что официально эта информация пока не подтверждается.
Давайте тоже вкратце расскажем, есть ли разница между вакциной российской и английской.
Вообще вот они как бы изготовлены, разработаны по одному принципу, но основное отличие в том, что у оксфордской вакцины другой штамм аденовируса, обезьяний.
Так.
То есть чужой для человеческого организма, может быть, поэтому он вызывает такие побочные эффекты.
А у
спутника ВИ человеческие. Угу. А так они, в общем-то, разработаны по одному принципу.
Продолжаем, опять же, и за коронавирусом тоже следить. Разработка вакцины, вещь, увы, становится тоже политическим моментом. Некоторые и общественники, и политики, и чиновники этим. Кто-то бравирует, кто-то, наоборот, пытается заработать и политические очки. Поэтому дополнительное внимание уделяем этой информации. И обо всем рассказываем у нас в соцсетях, у нас в Инстаграме, у нас в Телеграме, куда настоятельно и привычно всех призываю подписаться. Об одном из последствий коронавирусной ситуации авиакомпании обратились к премьер-министру России с просьбой дополнительно выделить 50 миллиардов субсидий из-за убытков на фоне коронавируса. Весной,
да, здесь надо сказать,
обещали?
Обещали.
Выдали половину.
Выдали половину.
Нужно больше.
Выдали 23,5 миллиарда весной еще.
Нет, обещали это, одобрили. А выдали только половину от этой суммы, если я правильно все помню.
Да, обещали 23, а выдали половину суммы. Но вот что касается вот этих 50 миллиардов, представитель Минтранса сказал, что вот это обращение авиаперевозчиков пока на рассмотрение, поэтому его комментировать преждевременно, а представитель Росавиации от комментариев и вовсе отказался, поэтому пока неизвестно, да, могут ли авиакомпании рассчитывать на помощь от государства.
Это действительно, попросить никто не мешает, а вот что будет дальше, хороший вопрос. К нашей беседе подключается Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Иванович, ну вот смотрите, как авиакомпании обосновывают свою просьбу. Они говорят, что сейчас начинается низкий и крайне сложно для рынка зимний сезон, поэтому им необходимы новые субсидии вот на 50 миллиардов рублей. То есть 30 миллиардов они просят в четвертом квартале, еще 20 в первом квартале 2021 года. На ваш взгляд, вот эти обоснования, они имеют под собой почву?
Ну, в принципе, они имеют, конечно, под собой почву, но мое мнение, я считаю, что все это полумеры. Потому что вот эти вот инъекции такие разовые, они ни к чему хорошему не приведут. Ну, получат где-то 3-4-5 авиакомпаний какие-то деньги, но большую часть получит Аэрофлот, это понятно. Но у нас с вами более 70 авиакомпаний, они-то как?
Так, обанкротится, судя по всему.
Если мы загубим глубинку, загубим, вот и все. Кто там-то будет давать? Им никогда в жизни не дадут деньги. Авиакомпаниям, которые обслуживают региональные и местные воздушные линии.
Виктор Иванович, так а какой тогда вывод? Потому что и этот шаг, вот эта просьба, это уже выглядит несколько, ну, таким понятным, но тоже не совсем, ну, как сказать, как, ну, логично, слово не очень плохое. Попросить денег-то, ну...
Ну, попросили деньги, ну, дали. Ну, из этого 50% уйдет Аэрофлоту. Ну, все, и чудесно. Остальным вообще ничего не достанется.
Ну, так Аэрофлот и львиную долю, собственно, перелетов-то осуществляет.
Правильно, тогда давайте решим, что Аэрофлот у нас национальный перевозчик. И будем помогать только ему.
Нет, но это вы в другую крайность впадаете. Вы в другую крайность впадаете. Все-таки, если речь идет о выделении денег, наверное, как эта пропорциональность-то соблюдается.
Какая она соблюдается? Ничего у нас так не соблюдается. И эти деньги, они, в принципе, ничего не помогут. Это капля, потому что авиакомпании в этом году потерпят убытки где-то в пределах 200 миллиардов. Никто эти деньги им никогда не даст. А вот эти вот маленькие, точечные, так сказать, и то неизвестно, дадут эти деньги или не дадут. Но давайте более глобально решать эти проблемы.
Виктор Иванович, вот да, как, да, какие-то есть практические, прям прикладные шаги, которые... Вы действительно правильный момент понимаете в процессе беседы. Какие?
Давайте. 40% авиакомпании тратит на авиационное топливо. Давайте устроим мораторий на авиационное топливо, которое дорожает на глазах. Давайте так. Давайте авиакомпании как-то немножко освободим от налогов. Давайте это сделаем. Давайте еще какие-то льготные, так сказать, получать от банка кредиты. Давайте это сделаем. Надо вот что-то такое, чтобы все получали. Ага. Не 3-4-5 авиакомпаний в России, а все.
Виктор Иванович, спасибо вам большое. Тут действительно эти вот такие призывы, такие инициативы. Не сказать, что что-то новое действительно было озвучено, но это действительно те вещи, которые должны работать для всех. Виктор Горбачев, генеральный директор Ассоциации «Аэропорт гражданской авиации». В эфире «Радио Спутник». Ну и в завершение, как обычно это говорится, да, погода и спорт в конце. Лига чемпионов продолжается, групповой турнир на этой неделе стартовал, третья российская команда сыграла, и насколько разные эмоции вот от игр трех российских команд. От «Локомотива», как мне кажется, меньше всего ожидали чего-то успешного, чего-то удачного, а очень симпатично играли.
Неплохо
достаточно.
Сыграл 2-2, да, с «Зальцбургом».
Да, причем почему-то все очень боялись «Зальцбурга», как будто бы это как бы, «Рэдбул» команда, что же называется, другое название, как будто бы это другой немецкий «Рэдбул». Стамбул, ничего, так неплохо потолкались, показав, что еще рано, наверное, списывать со счетов. Другое дело, конечно, что там в параллельных играх мощные другие команды, с которыми придется тоже каким-то уровень поддерживать. Но в целом, наверное, тоже еще хотелось бы сказать, пока время есть, что порадоваться, если мы говорим про Локомотив, порадоваться можно еще и за бывшего игрока Локомотива Алексея Мирончука, который забил за Аталанту свой первый гол, вышел на замену и датскому Мидтьюланду отгрузил, как говорится. Еще из интересного, конечно, не могу на это не обратить внимания, Шахтер Донецкий, который приехал, ну, украинский Шахтер, который приехал в Реал, в Мадрид играть с Реалом, практически с молодежным составом. Оль, представьте, у них вратарь 2001 года рождения. Я когда... Вот просто вот это не складывается. Вот у меня не складывается, что уже играют в футбол люди...
19 лет?
19 лет. Ну вот по причине всяких коронавирусных, пандемийных и прочих вещей. И выходит молодежный состав и вели 3-0 уже к середине матча. Реал там, конечно, отбивался как мог. Два гола забил в ответ. Третий забил на последних минутах, но его не засчитали. Но мне кажется... Нет, конечно, да, после того, как ЦСКА два раза обыграл Реал, когда это было, два сезона уже назад, и дома, и в гостях, уже не очень удивляешься. Но когда вчера, вот в середине матча, в перерыве как-то начинаешь перещелкивать по другим играм, и смотришь, 3-0 Шахтер ведет, думаешь, удивительно. Из интересного, наверное, чемпионы, победители Лиги чемпионов, Бавария, Атлетика 4-0 победили, Ливерпуль в гостях, Аякс победил 1-0. Ну, из интересных опять, наверное, все продолжаем ждать. Сегодня Лига Европы продолжает европейский футбольный такой недельный Midweek, как это говорится. Посмотрим, поболеем, ну или просто посмотрим. Ну а в студии Ольга Гаврилова, Алексей Красильников. Оль, спасибо.